Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в беседах принимает участие клирик Христорождественского храма отец Дмитрий Моисеев. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, знаю, что у вас была замечательная поездка по 6 православным государствам. И, конечно, хотелось бы, чтобы вы сегодня поделились теми впечатлениями, теми своими ощущениями и вообще рассказали об этом путешествии, необыкновенном путешествии, паломничестве в эти страны.
В этом году действительно мы решились на большое путешествие на автобусе из Екатеринбурга до Греции, до Афины, даже до острова Крит. То есть практически мы с нашей точки зрения поехали на край света, на юго-западный край света. Дальше уже только Ливийское море простиралось, а за ним Африка. Поездка эта, когда я составил маршрут, получила название православной цивилизации, потому что, когда маршрут был составлен, с удивлением обнаружил, что мы проезжаем 6 стран, и все эти страны православные. То есть наш маршрут, он как бы на ось такую нанизывает вот эти вот страны: Россию, Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию и Грецию. Причем мы не просто какое-то одно место посещали в этих странах, а достаточно
разброс большой,
во многих местах побывали. И, конечно же, для нас это была возможность, такая уникальная возможность вживую познакомиться с жизнью православных стран.
Для нас, вот вы сразу сказали, для нас кто это? Да, группа паломников из Христорождественского храма?
Да, наша,
это шире как-то?
Да, наша группа, она сложилась уже в течение многих лет. Это 11-й год, когда мы выезжаем в большие поездки, 11-я поездка. Основной костяк нашей группы – это паломники уже со стажем, которые ездили во многие путешествия большие. Ну, обычно к нам присоединяется такой сменный состав. Это могут быть прихожане нашего храма, могут быть прихожане других храмов, даже из других городов присоединяются люди. Но основной состав, он более-менее постоянный. Мы заказали автобус на 49 мест и отправились в путешествие. То есть в конечном итоге основной состав вот этот был 49 человек. Правда, часть присоединялась по дороге в Ростове-на-Дону, в Одессе, в Варне и даже в Уранополисе.
А куда же они тогда, если на 49 только места?
Проблема заключалась в том, что, как всегда, последние места – это такой вот переменчивый состав, и люди, которые вот на последние 6 мест уже претендовали, они в последний момент начали оформлять документы, визы, и получилось, что даже не успели вместе с нами начать путешествие, поэтому они прилетали вот в эти города и присоединялись к нам по ходу маршрута. Но в целом, в конечном итоге, нас собралось 49 человек, плюс 2 водителя.
Как всегда, и автобусы, водители тоже постоянные, да, которые с вами бывают, да? Или вы заказывали?
С этой фирмой мы ездили уже в позапрошлом году по Украине, объехали практически всю Украину по окружности. И в этот раз мы тоже обратились к ним и, в общем-то, не пожалели, потому что были хорошие водители, хорошие автобусы. В чем заключается идея этого путешествия? Мы можем прочитать, конечно, про Грецию, про Болгарию, про Румынию и в книгах, в журналах православных, и в интернете, по телевизору что-то можем увидеть. Но, конечно же, когда едешь на автобусе по какой-то стране или региону по какому-то, то это совсем другое восприятие, совсем другое знакомство, нежели, например, из окна поезда, или тем более из окна самолета, или тем более через экран телевизора.
Видишь,
мы в этой поездке,
глазом,
да, в этой поездке были, мы поняли, что, конечно, то, что показывают по телевизору, Это, ну, совершенно другое.
Ну, это глаз оператора, да, это глаз оператора, режиссера, да. Так ведь отбор их, так да, сказать, да. Этого всего материала.
В основном показывают политически окрашенную информацию, а вот как живут люди, с какими проблемами встречаются, как они относятся к вере, каковы культурные у них традиции, как они общаются. Вот это, конечно, остается за скобками. И практически познакомиться очень сложно по телевизору или через книги со страной. Угу. Вот. То есть это было такое живое общение с православной цивилизацией. Конечно же, очень важно для нас было, что из Греции православие пришло на Русь. И в какой-то степени знакомство с жизнью православных стран – это возможность сравнить нашу жизнь, церковную, духовную жизнь, с жизнью, например, Греции или Болгарии или Румынии. И при таком живом знакомстве тоже возникает понимание многих моментов, которые не совсем очевидны, когда мы живем, вот, варимся в своем соку. Хотя Россия страна большая, но, например, при сравнении с особенностями церковной жизни, духовной жизни, там, Болгарии, Греции, Румынии, начинаешь понимать, что мы достаточно так вот заметно в чем-то отличаемся, а в чем-то, наоборот, очень близки. Вот. И второе впечатление от поездки, общее впечатление, заключается в том, что действительно между нашими народами очень много общего, и это общее – это вера, единая православная вера, которая как магнит народы эти сближает, притягивает, соединяет. И в то же время, как бы в противовес этому, мы что видели, особенно пересекая границы, сталкиваясь с какими-то бюрократическими моментами, ощущение, что политики занимаются тем, чтобы как можно удалить наши народы. Россия и Украина, Болгарию, Россию, Грецию там и Болгарию и так далее. То есть получается, что народы друг к другу тянутся, а задача определенных политических кругов – это разъединить православные народы теми или иными способами. И вот, конечно, вот это наблюдение очень печальное, потому что очень многое можно было бы сделать на ниве вот именно союза православных народов. Если сравнительно недавно наши страны сближала единая политическая система, кроме Греции, да, то сейчас нас гораздо больше сближает единая вера. То, чего не было несколько десятилетий назад. И вот эти тенденции укрепления православной веры в наших странах, они дают возможность действительно нам сделать очень много на ниве сотрудничества, взаимосвязи, взаимной помощи. Но вот эти потенциальные ресурсы еще практически не реализованы, почти никак. И вот в этой поездке для нас это было совершенно очевидно. Куда бы мы ни приезжали, везде мы приезжали как к себе домой, в том смысле, что встречали нас как своих православных людей в храмах Румынии, в храмах Болгарии, в Греции. Вот именно православная вера дает нам то, что где бы мы ни были в православных странах, мы как у себя дома себя хорошо чувствуем. Мы видим иконы, мы видим богослужения, участвуем в них, знакомые, близкие для нас, общаемся, и сам взгляд на мир очень близок. Вот, в славянских странах, таких как Болгария, даже сам язык и надписи практически почти совпадает с русскими надписями. Поэтому, когда из Румынии мы приехали в Болгарию, такое было ощущение, что мы вернулись домой. Все надписи читаются практически без проблем. Вот. С очень маленькими какими-то отличиями от русского языка. И в то же время промыслом Божьим во многом через Россию шло освободительное движение балканских стран от 400-летнего турецкого ига. Вот эти страны, Румыния, Болгария, и Молдавия и Греция, они испытали гнет турков-османов на протяжении столетий. И эти страны во многом близки именно вот этим наследием историческим, единой борьбой против турецких завоевателей. И Россия внесла такой весомый вклад в освобождение балканских народов. В Болгарии, например, до сих пор на Великом Входе поминают императора Александра II с русскими воинами, участвующими в войне 1877-1878 годов, в результате которой Болгария была освобождена от турок. И центральным собором в столице Болгарии, в Софии, является собор благоверного князя Александра Невского, русского святого, небесного покровителя Александра II. Да? Вот мы, когда вот это видели в Болгарии, говорим, хорошо, что хоть здесь поминаются наши императоры ежедневно. Понимаете, вот парадокс. Мы в России почти не поминаем, слава Богу, вот в этом году 400-летие дома Романовых.
Как-то обратили внимание
на тот вклад, который императоры российские внесли в созидание Великой империи, Великой России. По сути дела, благосостояние всего народа нашего. А болгары, они каждый день на божественной литургии поминают на Великом Входе императора Александра II и воинов, которые пали за освобождение Болгарии.
Ну что ж, начнем, наверное, просто вот по ходу, да, того, как начиналось путешествие и продолжалось. Хорошо, 16 июля, воскресенье, вы отправились с Уралмаша. И куда далее?
Ну, особенностью этой поездки было то, что мы путешествие начали с литургии в храме Святаго Равноапостольного князя Владимира. Все участники путешествия в воскресенье пришли на службу.
Это в духовном центре.
В духовном центре, который, да, при храме Рождества Христова. Многие причастились святых христовых тайн. После этого уже сели в автобус и поехали. И во многом вот это начало такое с божественной литургии, оно дало
настрой,
да, во многом на все путешествие. Чувствовалось, как легко, как по Божьему благословению проходит путешествие, которое начинается с божественной литургии. Из храма мы выехали в направлении Челябинского тракта, и первая остановка у нас была под Миасом на озере Тургаяк. Озеро Тургаяк – памятник природы международного.
То есть вы через Челябинскую область, да?
Да, мы поехали через Кослик, Иштым, Карабаш, и первую остановку сделали на Тургаяке. Озеро Тургаяк – это памятник природы международного
с прозрачной водой.
Называют его Уральским Байкалом, потому что по свойствам воды во многом вода в Тургаяке близка к Байкальской воде. И там желающие искупались. Дело в том, что вода в Тургаяке обычно холодная, поэтому в середине июня еще не каждый решается в этом озере искупаться, но перед этим шли дожди, и, видимо, за счет дождей вода была потеплее, чем в прошлые годы посещения наши. И с Тургаяка мы уже проехали через Златоуст, через Уральский хребет в направлении западного склона Южного Урала и остановились на реке Сим, под городом Сим, которая является родиной академика Игоря Курчатова. Это достаточно интересные места природные, там много скал вдоль рек, пещеры и густые леса, смешанные такие. Вот этот пояс, он тянется от Башкирии через Челябинскую область на север, в районе Красноуфимска проходит и уходит в Пермскую область. А там у нас была зеленая стоянка. Первая ночевка наша была зеленая стоянка на границе Урала. И на следующий день мы из лагеря на реке Сим отправились уже через Башкирию в Самарскую область. И в этот день мы достигли Самары, проехали Сызрань, и за Сызранью где-то в километрах 100 остановились еще на одну зеленую стоянку, под городом Хвалынском. Там расположен Хвалынский национальный парк. Тоже интересные склоны, такие меловые, покрытые лесами. Для степной зоны это действительно природная достопримечательность особая. Конечно же, в самом национальном парке мы не остановились, но выбрали место на берегу Волги. Достаточно удобное для стоянки. И переночевали, некоторые ночевали даже на открытом воздухе, потому что это степная зона, воздух сухой, и дождя не было.
Комаров не было?
Комаров не было, конечно. И кто желал, утром искупались в Волге, матушке реке.
Это было уже 17 июля, да?
Да, мы 17 июля вечером прибыли в Хвалынск, а 18 утром, позавтракав, искупавшись в Волге, мы через Хвалынск направились уже дальше. Ну, там была остановка у нас в городе. Хвалынск известен тем, что это родина художника Петрова Водкина. Некоторые паломники успели сбегать в картинную галерею, посмотреть ряд картин художника, который родился в этом городе, и посетили храм местный. Вот из Хвалынска 18 июля мы уже направились далее на юг.
Вот тут вот помечено у вас по маршруту Горный Балаклей,
да,
Гданск.
Это, да, и в Горном Балаклее это село в таком красивом месте расположено, действительно холмистое, на берегу Волги. Мы традиционно останавливаемся, когда едем на юг. Там у нас была третья зеленая стоянка. Обычно это место очень уютное, сухое, такое мирное. Там есть заливчик, где очень удобно купаться. Вот. И в этом году мы прибыли туда засветло, что для наших путешествий вообще редкий случай зеленой стоянки, когда мы уже в светлое время ставим их. Но в этот раз в этом уютном месте нас ожидало испытание. Не успели мы поужинать и прочитать вечерние правила, как с севера поднялся ветер, который предвещал как минимум грозу. Но грозы так и не настало, гроза так и не пришла. И этот штормовой ветер как пену наши палатки сложил. И началась многочасовая борьба за наши палатки, чтобы ветер не сдул их в Волгу. Подобная история у нас была, когда мы путешествовали по Южному Уралу, на реке Урал, но там была гроза. А в данном случае обошлось без дождя, но в течение около 6 часов был такой штормовой ветер, и вот это испытание, конечно, очень сильно потрепало не только палатки, но и паломников. Но в какой-то степени в каждом путешествии бывает то или иное испытание перед тем, как достигнем конечной цели. Поэтому вот в этом году у нас было такое
испытание ветром ураганным.
Да. Но, слава богу, он не достиг такой ураганной скорости, и все паломники благополучно под утро уже сели в автобус. И все палатки и все паломники благополучно дожили до утра. Но некоторые, конечно, часть палаток уже пришлось сложить. Некоторые до сих пор не используются. Все перекрутилось, перекрутили веревки.
Все они уже в таком состоянии, что ими пользоваться, наверное, нельзя.
Проблематично.
Проблематично.
Можно, но проблематично.
Проблематично, да.
Вот. И четвертый день мы уже из Горного Балаклея совершили путь до Батайска, что под Ростовом-на-Дону. В Батайске нас ждали наши хорошие друзья, отец Сергий, приход его замечательный, который сейчас строит прекрасный храм Святой Троицы, заканчивает уже стадию росписи. Вот такой большой соборный храм, великолепный. И там, в духовном центре, мы остановились на ночлег. Таким образом, в течение 4 дней мы проехали российскую часть нашего маршрута. В основном по Уралу и по Волжью.
Это вы имеете в виду до Ростова-на-Дону, да?
До Ростова-на-Дону. И там, под Ростовом, в городе Батайске, мы переночевали, оставили все походное снаряжение.
Поскольку то есть оно вам уже могло не пригодиться.
Оно в дальнейшей части маршрута нам не было необходимо. Но нам предстояло большое количество границ и таможни, поэтому с таким количеством вещей это было бы гораздо сложнее. И вот пятый день с утра мы отправились уже к русско-украинской границе. И
это какой там город или село, что там, где?
Это между Таганрогом и Мариуполем.
Мариуполь.
Когда мы подъезжали к границе, я сказал, ну вот начинается мытарство. Потому что граница –
это испытание,
это мытарство. И в дальнейшем вот это сравнение, оно было подтверждено тем, что на украинской стороне так и пишется «митный контроль». То есть по-русски «мытный контроль». «Мытный контроль». То есть буквально вскоре эти слова оправдались. Что нам пришлось, конечно, преодолеть 10 границ между государствами и пройти 20 таможень в ходе этого путешествия.
Ничего себе,
это одно из главных таких испытаний, потому что на каждой таможне, конечно же, приходится и ждать, и где-то волноваться, вещи выносить. Но самая такая строгая граница из всех, которые мы прошли, оказалась русско-украинская, конечно же. Настолько между нами такая большая разница между Украиной и Россией, что, конечно, нужно самую такую
проявить строгость.
Строгость, да?
Да.
Ну вот это как раз то, о чем я говорил, что искусственно разделяются наши народы. Это особо чувствуется на границе. И в этот пятый день испытание. Нам предстояло большое путешествие через весь юг Украины.
Это какие там города? Вот Мариуполь, да, вы сказали. Да.
Мариуполь, такой промышленный город, заводы там мощные. Приморск,
Мелитополь,
Каховка,
Херсон,
Николаев и Одесса.
Одесса.
То есть города, которые известны нам из песен, да?
Да-да-да, Каховка.
Да, и Каховка, и Херсон. Есть песня у Визбора про излишний вес, там тоже Мелитополь фигурирует город. Вот. Но Одесса тут не надо комментировать.
Одесса, да.
Во многих песнях тоже она воспета. Да. Так что по ходу мы вспоминали вот...
И песни вспоминали.
И песни, да, посвященные этим городам. Ну и смотрели юг Украины.
Двигались-то нормально по югу Украины. Там уже не было никаких таких мытарств.
Нет, мытарства, они на границах.
На границах обычно, да?
Да,
в городах,
конечно,
уже все, да?
А когда по стране ездишь, обычно никаких проблем не бывает. И в Одессу мы, конечно, прибыли поздно, потому что прохождение границы плюс весь юг Украины заняли большое время. И в Одессе мы остановились, так же, как и 2 года до этого, в Иверском монастыре. Переночевали там, и 21 июня, в пятницу, мы рано утром поехали на молебен перед Касперовской иконой Божьей Матери. Эта икона чудотворная является небесной покровительницей города Одессы и защищает, как принято считать, ее морские рубежи. Молебен служился в Успенском храме города Одессы, соборно, на молебне присутствовал, молился митрополит Агафангел Одесске и священство города. Мы вновь имели возможность хотя бы кратко пообщаться с настоятелем собора протоиереем Андреем, который является духовником Одесского центра защиты жизни. Это коллеги наши. Это очень активный, мощный центр, который занимается вот защитой жизни нерожденных детей и укреплением семьи.
Вот у меня такой вопрос, отец Дмитрий. Вы почувствовали какое-то вот там вот на Украине, когда были, проезжали вот по югу, разделение вот это вот?
Нет, церкви. Конечно, нет. Юг Украины – это очень близкая к России территория, то есть вообще там, я говорю, разницы практически не чувствуется, никакой. Ну, разве только в надписях, то есть надписи по-украински, часть по-русски.
То есть это вот разделение, оно скорее на Западе где-то?
Разделение, вот, да? Оно чувствуется как раз вот в Западной Украине. Это мы с этим столкнулись вот 2 года назад, когда ездили по Украине. А Одесса, юг Украины, это территория, которая очень близка к России во всех отношениях. И, конечно, печально, что сейчас достаточно бедная территория, контрастно по сравнению с Россией. Вот это видно, что люди, конечно, испытывают, бедно живут. Вот. И это мы видели и на Украине, и в Болгарии, и в Румынии. Конечно, нас это огорчало, потому что когда мы были вместе, то все-таки жизнь была более полнокровная, и даже в экономическом смысле. То сейчас и во многих местах на Украине, особенно в Болгарии, чувствуется экономически очень большой застой.
Такой, да.
Но, слава богу, люди православные и как-то преодолевают сложности, которые им выпадают. В плане веры, конечно, есть чему поучиться друг у друга. Нам у них в чем-то, конечно, им у нас. Вот. Но так вот то, что люди православной веры, это чувствуется и на юге Украины, и в других странах. Поэтому, когда мы служили, были на молебне вот в Одессе, то тоже было ощущение вот этого дома нашего православного. И после молебна мы поехали в монастырь Успенский, он имеет статус патриарший резиденц. Еще патриарх Пимен часто навещал этот монастырь, останавливался, проводил там время отдыха. И по традиции патриархи Русской Православной Церкви этот монастырь посещают, когда приезжают в Одессу. В этом монастыре покоятся мощи преподобного Кукши Одесского. И недавно, буквально в декабре прошлого года, скончался старец Иона, Игнатенко Схерхи, Мадрид Иона, который являлся старцем-духовником как раз вот юга Украины. Он прожил 87 лет, и мы встречались с ним в прошлой поездке 2 года назад. Он 2,5 часа уделил нам внимание, беседа. А в этот раз мы уже отслужили панихидку на его могиле. В Успенском монастыре города Одессы покоятся мощи преподобного Кукши Одесского, который часть жизни провел на Урале в лагерях. И там же сейчас есть могилка старца Ионы Игнатенко, который отошел ко Господу в декабре прошлого года. А в этот раз мы уже приехали на его могилку, отслужили панихиду. И после этого уже отправились из Одессы в направлении Молдава-румынской границы.